Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог Андрей Пианковский. И ждем депутата Государственной Думы, члена фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева. А сегодня будем говорить о разных аспектах российской внутренней, да и внешней политики в связи с обнародованным посланием президента Российской Федерации, ежегодного послания. Телефон прямого эфира для вопросов нашим гостям 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Знаете, в интернете уже гуляет замечательная, чуть подзабытая цитата. «Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга. Какие дети, — подумал он, — почему дети?» Ипполит Матвеевич даже не старался ничего понять. Он уже давно махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Владелец быстрого пока был чрезвычайно доволен. Вот так смеются с помощью цитаты из романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Блогеры смеются над другим блогером, президентом России Дмитрием Медведевым. Свою программу заботы о детях господин Медведев излагал почти 45 минут. На все другие сферы ушло еще примерно 25 минут. Ну и я спрошу Андрея Андреевича Пианковского, почему вот такие вот приоритеты были объявлены? Все лучшее детям.
Вы знаете, действительно, на это все обратили внимание. И, конечно, аналогию с Остапом, я уже тоже это в интервью, в радиоинтервью «Дождю» сказал первое, что, естественно, приходит в голову. Да, это поразительная структура речи. Вот это обращение. Вот эта часть «Мать и дитя», оно не только 45 минут, а концовку он еще посвятил той же теме.
«Все ради детей».
Да, с каким-то очень таким натужным литературным шедевром, вышедшим из пера. Говорят, какого-то нового спичрайтера, который является многодетным отцом и очень...
То есть он о своем.
Очень как-то повернут на эту тему. Так и не просто дети, понимаете, мать и дитя. Там с какими-то экскурсами в экстракорпоральное оплодотворение. Простите, это все-таки не съезд гинекологов, а федеральное собрание было. Хотя, конечно, там сидели тоже люди, работающие в органах, но в других органах. Да. Мое первое объяснение, что образовалась какая-то громадная лакуна в речи. Видимо, ну там готовились различные варианты, и что-то было выброшено в последний момент, что-то очень важное. Ну, например, сегодня в интернете были уже совершенно фантастические слухи утром с ссылкой на газету «Труд», что вот Дмитрий Анатольевич объявит об образовании собственной партии, которая пойдет под его знаменем на... Ну вот, и когда, видимо, от всех этих разных вариантов... Да, другое новелло – это в прошлом году он временем занимался, там, 5 поясов, а теперь пространством решил владеть, там, вместо 8-9-20. И решили заполнить чем-то таким, ну, бесспорно электоральным, если хотите. Ну, и вот этот многодетный отец, которому поручили эту лакуну заполнить, он явно увлекся, конечно.
Ну, такое впечатление, что в корзину, то есть в интернет, полетела и политическая тематика туда в виде облог, да, про застой и про забронзовение партии, вот и эти все истории про как они, агломерации и так далее. Я приветствую в нашей студии Илью Пономарёва, депутата Государственной Думы России, свидетеля этого замечательного выступления. Ну, вы-то, наверное, как представитель партии такой лояльной, партии «Справедливая Россия», конечно, приветствуете
сразу
любовь.
Сразу начал с наезда.
Любовь любовь к детям, которая так проснулась в президенте, детям, материнство, социальная тематика. Но это же поле вашей партии. Такое впечатление, что вам надо менять лидера и прямо говорить: Дмитрий Анатольевич, идите в нашу партию, будем вместе язвы общества лечить.
Ну, мы давно говорили, что добро пожаловать. Единственное, что, конечно, это все-таки мало вероятно. Я думаю, что все эти слухи, они намеренно, конечно, распространялись политическими противниками действующего президента. Тем более, что, на самом деле, общая канва послания была известна довольно давно. Она была известна, ну так, в общих чертах, но, тем не менее, она была сформулирована как объяснение, зачем модернизация нужна народу.
Ну, для детей.
Вот, это было...
То есть,
это...
не для нас, а для детей. Опять, как при большевиках,
да, это
все на
да.
будущее.
Мы все перемучаемся, но дети будут жить при коммунизме, да.
А может, внуки?
Это мне с детства знакомо.
Нет, нет. Ну, я все-таки думаю, что насчет перемучаемся, это как раз к правительственной стороне вопрос. Больше, чем к президентской, да, потому что... В общем, ну, понятно, что в рамках нынешнего тандема у каждого есть своя роль, своя ниша, и говорить на экономические темы президент, не вторгаясь явным образом в сферу полномочий премьера и провоцируя тем самым большие спекуляции в СМИ относительно того, кто чем занимается, он не может. А политические все вопросы, которые, безусловно, являются очень важными, они от народа, в общем, бесконечно далеки. Народу, прямо скажем, наплевать на устройство политических партий, демократию, свободу и так далее.
Его волнует. Вы за всех не говорите.
Ну, львиные доли, в общем, на самом деле именно так. Всех волнует прежде всего, чтобы было покушать.
И это наши левые говорят.
А? Именно левые это так всегда говорят, материальное и первичное, да, то есть.
Ну, про народ как-то вы, знаете ли, так, очень рисковато, да, и какое-то такое элитарное презрение прямо слышно. Мне кажется, что
никакого
Единая Россия...
Никакого презрения здесь нету, да, потому что
вы хотите
голодный
сказать, что это
человек
трезвая
свободным,
оценка?
Быть не, свободным быть не может.
Как же, а бунт голодных и рабов, они вполне свободны
ну,
были
вот они
в своем
борются,
бунте.
Они борются за свою свободу. И в России мы очень близко сейчас подходим к тому, чтобы люди начали свое неудовольство своим материальным положением наконец высказывать открыто.
Да, вот, например, здесь как раз и было сказано, я смотрю. Ничего нового Медведев не сказал, а сказать не мог. Как всегда, набор бессмысленных фраз, так же, как при Путине, пишет нам Александр. Так, о, вот хорошая такая вопрос или реплика. После того, как президент сказал в послании о возможном витке гонки вооружений, в зале раздались аплодисменты. Оператор успел выхватить смущение Медведева и Путина. В повторах этого уже не было, пишет Виктор из Орловской области. А вы как, тоже зааплодировали, когда про гонку вооружений, так сказать, сказал господин Медведев и про 20 триллионов? Левые тоже должны приветствовать увеличение расходов на, как это, технотронную армию, или как это там
левые
называется?
Левые, конечно, всегда приветствуют разоружение во всех аспектах.
Если
да?
они настоящие левые.
Абсолютно. Вот. И поэтому про 20 триллионов я лично не аплодировал, а вот когда Медведев говорил про ПРО, я очень даже аплодировал. Ну, потому что на самом деле было очень хорошо видно, что он имел в виду и как это было, в общем, воспринято в зале. Имел-то он в виду как раз объяснение членам парламента, почему он ездил в Лиссабон, почему он разговаривал с НАТО. В Думе постоянно, когда возникают какие-то внешние политические темы, вот какая была вакханалия, когда было обсуждение по Катыни на днях, это же просто страшно совершенно, да, то есть просто мракобесие, оно идет волной.
Да, о коммунистах?
В том числе, да, то есть там было просто что-то с чем-то это все. Ну, не только коммунисты, кстати, там многие постарались. Вот, и единороссы были хороши, целый ряд, и даже отдельные мои коллеги отличились. Но Медведев совершенно четко это вставил как достаточно проходную фразу, которая была направлена на то, чтобы объяснить, почему он ездил в Лиссабон, зачем нам нужны отношения с НАТО и так далее. А вместо этого зал это подхватил совершенно по-другому, именно в качестве агрессивного жеста. И это Медведев смутился. Это было очень хорошо видно, как он смутился. Он совершенно не рассчитывал на этот эффект фразы. То есть аплодисменты, они его перебили в этот момент.
Нет, ну там... был, понимаете, он им бросил такую агрессивно-державную кость, поэтому...
И вот он не хотел в этом моменте, да, он вот бросал они, кость про 20 они, триллионов,
они
это вот, да.
Они так это и восприняли. Да. Они
так это у восприняли. Него в этом смысле, вот знаю, в этот момент не было этого намерения.
Я не знаю, стоит ли нам об этом говорить подробно, тут довольно тонкий технический кратко. Вопрос. Ну, когда он начал угрожать новыми ракетами, которые поставят... То есть, может быть, с точки зрения вот бросания кости...
Но это, может быть, в сторону ратификации как раз договора?
Ну, ратификация не зависит от нашего места, которое не место для решения, а зависит от американского сената, и там действительно серьезные проблемы возникли. Дело в том, что эта угроза ракетами, она совершенно бессмысленна. Во-первых, никто не боится наших ракет, потому что никакой ядерной войны не будет. Мы находимся глубоко, Соединенные Штаты и Россия, в состоянии парадигмы взаимного гарантированного уничтожения. А во-вторых, это и совершенно ненужно и бессмысленно будет рассматривать. Понимаете, в чем дело? Вот он предложил... Наша внешняя политика продолжает вот свое героическое сопротивление планам американской ограниченной ПРО, которая вообще идея, на мой взгляд, не очень умная. Они защищают себя от потенциальной иранской угрозы. Более радикальные средства борьбы с этой угрозой сформулировал он, как известно, король Саудовской Аравии Абдуллах, как мы теперь
Викиликс.
Знаем.
Отрубите голову змее.
Да. Отрубите там не то вырвите язык, не то вырвите голову. И никакой ПРО вам не понадобится. Ну, это их дело, это их заморочки. Они эту систему будут развивать. Все серьезные военные эксперты в России понимают, что она нам никакой угрозы не несет. Потому что одно дело, значит, защищать себя там от 2-3 иракских ракет, другое дело защищать себя от нескольких сотен российских ракет, потенциала нашего ответного удара. Это просто технически неразрешимые задачи, и это американцам не нужно, потому что это подрывает основы стратегической стабильности. Мы, я не знаю уж для чего. Или вот Медведев как специалист этого не понимает, или это часть вот представления Запада как внешней угрозы, как нам необходим этот вечный пиндос в противостоянии, которому мы будем сплачивать свое общество. Поэтому вот это сопротивление будет продолжаться к центру нашей внешней политики. Я очень коротко заканчиваю тем, что мы к ней возвращаемся. Что такое его секториальное ПРО? Значит, он предложил Западу сказать, вот давайте так, мы вот, вы говорите, что угроза от Ирана с Южного пролива, вот мы это берем на себя, вот мы будем вас защищать и все, а вы, пожалуйста, ни в коем случае никаких радаров, там, пусковых установок, защищающих вас от иранцев, не делайте, потому что мы воспринимаем это как угрозу себе. А если вы не согласитесь вот на это, они никогда не согласятся, ну, какое нормальное государство позволит, передаст такую интимную часть своей безопасности другому государству, тогда мы, значит, вот поставим ракеты и так далее. Это продолжение вот этой 15-летней игры вокруг этой угрозы ПРО, которая, на мой взгляд, совершенно непродуктивна.
Ну, вот еще есть, конечно, вопрос.
Но это не самое важное, чтобы...
Да, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев и политолог Андрей Пианковский. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Своими воспоминаниями об Эле Ахмадулиной, ушедшей накануне из жизни, делятся ее друзья и коллеги Алла Гербер и Андрей Дементьев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Внимание, ну вот видите, нам уже здесь сказали, пока объявление было в эфире, что, значит, у Медведева мечта вступить в НАТО, как говорит Илья Пономарев. Ну, может быть, это так и есть, а может быть и нет, может быть, Илья просто оговорился. Я думаю, что внешняя политика все-таки в этом контексте не очень заслуживает большого такого внимания. Вот, скорее все-таки стоило бы говорить о эффектах для будущего, для внутреннего развития. Вот уже «Ведомости» написали, что на завтра завтра, да, Медведев выступал как потенциальный кандидат в президенты на выборах, которые стартуют в декабре 2011 года. Он не затевал новых реформ и преобразований, а подводил итоги и сообщал приятные новости. Основная часть идей посвящена социальной тематике, прежде всего, проблемам детства. А вот интересно, у нас слушатель, значит, пишет нам: речь – это программа дальнейшего застоя, позор, не знаю, смеяться или плакать, гора родила клопа. Послание: Медведев и девочка на уровне министра Голикова. Основные идеи – плодить пушечное мясо, крайняя милитаризация, война, популизм, так и так далее. Ясно, президентом он больше не будет, пишет Федор. Вот, пожалуйста, Илья, будет президентом тот человек, которого вы почти приглашаете в свою партию «Справедливая Россия»?
Не, ну, я тоже воспринимаю это послание как ведомости исключительно в предвыборном контексте. Я считаю, что это была совершенно четкая заявка на то, чтобы идти на выборы. Это была электорально значимая резонансная тема, причем та, которая не является конфликтной с точки зрения взаимоотношений в тандеме, и тем самым президент, конечно, четко сыграл на опережение. Никакой агрессивной риторики я там не видел вообще. Я бы как раз хотел видеть более жесткое, что называется, с точки зрения тезисов, послание, но это общий стиль президента. Медведев – это, конечно, менеджер по сути своей, да, то есть он управленец, он не хочет там жечь глаголом сердца, он хочет...
А чем он управлял?
Как? Ну, подождите, как? Подождите, он уволил начальника ГУВД Краснодарского края сегодня публично. Понимаете, он показал, что у него есть люди, которых он может уволить. Вот министра Мутко не может, а начальника ГУВД, генерала такого-то из Краснодара, он может уволить. Так что управляет чем-то, Андрей Андреевич.
Ваш, ну, я и пришел он, я хочу сказать, он пришел на пост президента именно с позиции вице-премьера по нацпроектам, именно как управленец. Именно он показывал и сейчас послание. Он еще раз сказал, что изменение демографической ситуации в стране – это результат реализации нацпроекта «Здоровье». Он с этого начал говорить про всю эту детскую тему.
То есть рождаемость растет.
Ну, и смертность, раз он прокинул, что это является преемственностью его политики. Но и образование, образование, и здравоохранение.
Так подождите, он же нам сказал, что проект Сколково уже прямо работает со страшной силой. Вы тоже, по-моему, активно в этом участвуете?
Я активно в этом участвую, и в том, что сказал президент, я под этим готов подписаться. Земля выделена, планы составлены, команда управленцев появилась.
Забор с колючей проволокой построили для шарашки?
И не будет там...
Как не будет? А люди же будут рваться, к счастью. В стране все по-другому, а там ни коррупции.
Заградительные отряды надо на въезде, ты хочешь сказать, поставить, да, чтобы... А поменьше бы народу приезжало.
Ну как, китайцы же в свое время особые экономические зоны как раз огораживали забором. Андрей Пьянковский.
Ну что, я начну с того, чем я согласен с Ильей. Ну, мне кажется, что, ну, во всяком случае, коллективному Медведеву, его окружению, близкому окружению хочется, чтобы он стал президентом и, соответственно, его таким образом нет стал. У нас как и кроме... У нас ведь есть... Мы же теперь выяснили, что у нас альфа-самец есть. Вот. Альфа-самец, кстати, сидел в зале и внимательно за всем...
Есть альфа-самец, а есть президент, конечно.
Внимательно за этим наблюдал.
Бэтмен и Робин.
Вот эта игра... Собственно... Вот ту аудиторию, которая сидела в зале, наверное, рядом с вами, их, ее прежде всего, конечно, интересовало, кто будет альфа-самцом через год после происходящих происшествий. Я думаю, что сегодняшняя, в отличие от, значит, двух прозвучавших крайних мнений, я считаю, что сегодня, и думаю, что Илья, наверное, со мной согласится, что сегодняшнее действие окончательного ответа на этот вопрос не дало. Да, Медведеву, наверное, коллективному Медведеву, хотелось бы, как вы предлагаете, говорить, пролонгировать свое формальное президентство, но я думаю, что не меньше свои обозначил претензии и Владимир Владимирович. И сегодня Медведев ушел от каких-либо явных намеков по этому вопросу, которые могли бы выглядеть как конфронтация. Хотя вот... Владимир Владимирович, раз уж мы зашли за этой темой, да уже надоело копаться в их отношениях, но что
Основная повестка дня последних 4 лет.
Вы задали такой вопрос. Это уже наше бытие здесь. Очень интересный ответ мне показался Путина, на, когда его последний раз спросили, ну, на ту же тему, кто будет президентом через год. Там вообще у него довольно раскованное там было представление на, в Германии в последней повестке, и его почему-то мало показывали по телевидению, в основном в интернете, когда он там про газ кричит, не хотите русский газ и так далее.
Дровами будете топить.
Да, да, будете дрова. Дрова все равно в Сибири.
Путин вот. Вслед за Парфеновым уходит в андерграунд.
Да, и в том же ключе, вот давайте вот, он ответил, мне показалось довольно интересным его формула: действующий президент господин Медведев. Согласитесь, она немножко двусмысленна.
Холодная.
Действующий, это формула. По-английски это acting вообще. Acting это исполняющий обязанности. Потом господин. Вы знаете, у нас принято, когда кого-то называешь господин. Да, холодноватое, холодноватое. Действующий господин, ну... Мне кажется, Владимир Владимирович не отказался от претензий на свой... на возвращение на свой пост, или, по крайней мере, на свою позицию альфа-самца. Ведь если, возможно, такой вариант, что сохраняется та же структура, Медведев должен быть, явно, что Медведев хоть бы и президентом, и альфа-самцом. Любая другая конструкция его не устраивает. Я не знаю, как он будет решать проблему Владимира Владимировича. Владимир Владимирович уходить не хочется, и я заканчиваю, и ему уходить... вообще, просто говоря, опасно, потому что очень много скелетов содержится в его шкафу.
Партия «Справедливая Россия» не готова помочь руководящему альфа-самцу вот решить эту проблему, о которой говорит Андрей Андреевич?
Ну, мы не просто готовы помочь. Мы считаем, что нынешняя конфигурация, она достаточно устойчивая, и что она сохранится после следующих выборов. Собственно, это наша позиция.
То есть тандем.
Тандем, да, абсолютно. То есть я лично, конечно, считаю, что двоевластие, оно стратегически неэффективно, тем более в условиях такой страны, как Россия. Но, тем не менее, я не считаю, что у кого-то из членов тандема есть желание, точнее, острая потребность изменить расстановку сил внутри этой структуры, потому что Путин обладает всей полнотой экономических решений, его человек сидит на всех финансовых потоках в стране, он принимает все решения, связанные с хозяйством, что называется. В то же самое время для внешнего употребления у него есть президент, которого реально любят на Западе, на которого ориентируются, который позволяет тем самым снимать огромное количество потенциальных как раз экономических проблем, которые могли бы быть связаны с негативным имиджем нашего премьер-министра. Поэтому эта ситуация ему объективно, она выгодна. Точно так же, как и Медведев еще 4 года назад, по видимо, заключил определенное соглашение. В рамках этого соглашения действует. У него есть свой участок работы, на котором у него руки абсолютно развязаны. Мы видели, что на самом деле свобода действий его достаточно широка, учитывая там назначение губернаторов
но
и
не
так
выше.
Далее. Но, конечно, имеются определенные ограничения. Ну, так Медведев поэтому и развивает такие параллельную реальность Сколково и так далее. Это как раз является проявлением этого.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор с депутатом Государственной Думы России Ильей Пономарёвым и политологом Андреем Пианковским после выпуска новостей радио «Свобода». И я напомню, что в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина, и все об утечках «Викиликс».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Дмитрий Медведев заявил о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. Белла Ахмадуллина будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание состоится 3 декабря в Большом зале Центрального дома литераторов. В Саратовской области суд санкционировал арест главы Энгельского района Михаила Лысенко, подозреваемого в причастности к убийству. Как передает Интерфакс, мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки к Уголовному кодексу. Как сообщили в пресс-службе главы государства, документ направлен на либерализацию уголовного законодательства. В частности, 115 составах преступлений исключен нижний предел наказаний в виде исправительных работ и ареста. Российские средства массовой информации, принадлежащие государству, будут проданы. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Аркадий Дворкович, разъясняя прозвучавший в послании Дмитрия Медведева парламенту тезис о том, что государственные органы не должны быть владельцами заводов, кассет, пароходов. Китай призвал Соединенные Штаты принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической переписки. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун высказался за расширение Совета Безопасности ООН. В то же время генеральный секретарь ООН не назвал конкретных стран, которые могли бы стать новыми постоянными членами Совета. Президент Украины Виктор Янукович наложил сегодня вето на принятый недавно парламентом налоговый кодекс.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Андрей Пиантковский и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Илья Пономарев. 8-800-222-12, телефон. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Да, действительно, проект Сколково начал работать. Станцию Вострякова переименовали Сколково, обновили платформу, сделали новые подземные переходы и все покрасили в радужный синий цвет. Проезжаем, глаз радуется, сообщает очевидец Алла Павловна. Ну вот видите, все покрасили.
Медведев даже про это не сказал, то есть мы уже перевыполнили план.
То есть вы хотите сказать, что что-то с этого Сколково и людям достанется?
Я уверен, что достанется. Просто надо, что это не сразу произойдет. Пройдет несколько лет. Поэтому как раз еще одна причина, по которой Медведеву нужно идти на следующий срок.
Так. Что так. И что причина?
Ну, вот что, Сколково надо закончить,
построить,
развить, то есть построить это, сделать его общероссийским вот, проектом, про что это
шарашку. Андрей Андреевич, я не могу пройти мимо темы Сколково, вами любимой. Она получила отражение в послании, безусловно, как один из успехов современного режима. Как вы относитесь к этому проекту?
Ну, я не понимаю, почему Вексельберг будет чем-то отличаться от Вайнштока, деятельность которого недавно господин Навальный очень подробно
в Транснефти
комментировал. У них примерно одинаковые трудовые биографии. Вот. А еще у меня есть вопрос, который...
Вы хотите сказать, что они хорошо работают по распилу?
Вайнштокк хорошо работает по распилу, да.
Но он уже уехал.
Да?
Поработал и уехал.
Он вообще хорошо работает. Я хочу сказать, я его очень давно знаю, еще по Кагалым нефтегазу. Работает он хорошо, это великий человек.
У меня еще один вопрос был к Илье, я его еще задавал на семинаре в Финляндии, по-моему.
Какой вы злопамятный.
Да, я даже не помню, что вы ответили. Мне просто интересно услышать. А как насчет... Это случайно, что рядом со Сколково оказались большие земельные угодья господина Абрамовича и господина Шувалова?
Госпожи Шуваловой.
Госпожи Шуваловой,
это
да.
Это не случайно, что Сколково оказалось рядом с земельными угодьями
Абрамовича? А как ваша администрация собирается покупать для своего расширения эти территории? И не связан ли именно выбор Сколково с тем, что вот большие бюджетные средства попадут в карманы и так уже очень небедных господ Абрамовича и Шувалова?
Я думаю, что выбор Сколково, безусловно, связан с тем, что там живет целый ряд видных представителей элиты, они просто там живут. И Шувалов, и Волошин, кстати, и много других людей в этом Сколково непосредственно живут. И это, безусловно, был фактором выбора, который был абсолютно впрямую озвучен, потому что благодаря этому невозможно, во-первых, втирать очки относительно того, что происходит на объекте, потому что люди, которым в этом смысле доверяют, да, каждый день это будут наблюдать.
Во-вторых, то есть это вместо видеокамер,
а кто
да, путинских?
Я, например, не доверяю ни Волошину, ни Абрамовичу, ни Шувалову.
Ну, я думаю, что президент и премьер в значительной степени им доверяют. В любом случае, одно дело дать проект реализовывать какому-нибудь губернатору, которые находятся там в нескольких тысячах километров. Да? Другое дело, что уважаемые товарищи живут на стройке каждый день.
И, соответственно, авторитетные.
Ну, я, собственно, так слово подбирал хорошо. То есть, да. Вот, и будут заинтересованы в том, чтобы стройка как можно скорее закончилась.
Да. Ну давайте мы слушатели ждут. Но сначала тут письмо. Привет, большой Соляске. Я когда-то родился в России. Счастливым образом жил в России. Это было 30-40 лет назад. То, что сейчас творится в России, это поражает. Вы что, ребята, пишет Алекс. Алекс, конкретизируйте, пожалуйста. Вы радуетесь или вы, наоборот, как-то печалитесь? А Галина Павловна из Москвы, пожалуйста.
Да, вот я слушаю вас, ваш трёп уже сколько, и просто голова заболела. Ну, что я могу сказать, господа? Судят по делам, как вы знаете. Прошло 20 лет. В результате ничего. Одно воровство и мародерство.
Потом побойтесь Бога, Галина Павловна.
Нет,
какое же одно воровство?
В суе не упоминайте имя. Вы не знаете, что такое Бог. Вы служите противоположному.
Нет, Галина Павловна, я не могу. Я считаю, что у вас огульная критика. Это неконструктивно. Посмотрите в окно, увидите не только воровство, но и... красивый город Москва, из которого вы нам звоните. Алексей из Брянской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, ваши собеседники. Ну, я думаю, что послание президента, не знаю, как вы согласитесь со мной или нет, это всего лишь декларация о намерениях. Теперь следующий вопрос. Продажа средств массовых информаций в руки частных лиц. Ну, я думаю, что это будет коммерческие структуры, приближенные к Кремлю и к правительству. А Сколково, это, я считаю, всего лишь очередная офшорная зона, так же, как и Сочи 2014, для отмывания денег, которые заработаны не очень-то праведным путем.
Понятно мнение. Хорошо. Ну вот насчет, кстати, средств массовой информации. Идея, что государство должно продать и избавиться от своих средств массовой информации. Илья, вы как человек, который занимается информатизацией и прочим, вы в это верите, что можно отказаться вот от таких ресурсов государству, нынешнему государству в нынешних условиях? Я лично, например, в это не верю. Я понимаю, что можно продать или отдать бесплатно по рублю всем желающим районные газеты, которые сидят на дотациях, скажем, губернаторских. Ну, и они исчезнут, большая часть, скорее всего. Но чтобы какой-нибудь губернатор, предположим, отдал пару телеканалов каким-то людям, которых он не контролирует, или чтобы вот этот вот первый канал превратился в реальное общественное телевидение, ну, как говорил Станиславский, я не верю.
Ну, во-первых, в российских регионах существуют реально независимые телеканалы.
Причём, а можно список огласить?
Ну, например, ТВ-2 в Томске.
Одно, да, еще.
Например, Афонтово в Красноярске.
Так, два.
Например, Югра ТВ, хотя она...
А без оговорок можно?
Нет, но я имею в виду, что она как эфирная политика, у нее абсолютно свободная.
Но...
Да? Давайте возьмем там Екатеринбург, там, ну нет, у нас есть.
Маловато будет.
Мало, мало, ну так вообще...
А на федеральном уровне
вообще,
есть,
конечно,
нету?
Нету, я согласен абсолютно. Но на самом деле инициатива-то она в целом правильная, потому что она увеличит уровень конкурентности на медиарынке. Я согласен с нашим слушателем, что там с вероятностью 99,9% это действие первоначально будет ровно это, раздать эти самые телеканалы приближенным к власти предпринимателям. И первоначально никаких изменений не будет. Но дело в том, что дальше-то экономические законы возьмут свое, и они неминуемые, эти самые приближенные к власти. Люди начнут ссориться, мы это наблюдали при Ельце, Ельцин тоже изначально...
Если у них не будет куратора из администрации президента. Вот я знаю, там сидел специальный человек, у которого было много телевизоров, и он все время там нажимал на кнопки. Да сейчас было, вот недавно буквально.
И в 90-х это было, и сейчас это было, но бабло победит зло. Главный должен быть...
Привет Борису Абрамовичу Березовскому.
Да, абсолютно, потому что главный рычаг управления будет потерян. Возможность просто уволить впрямую руководителя телеканала не будет.
Нет, в 90-х мы были... информированы гораздо лучше, потому что принадлежали часть каналов Гусинскому, часть Березовского канала, Березовского, рассказывали нас о всех мерзостях, которые делает Гусинский, и наоборот, в общем, создавалось...
И чиновники приближены.
Создавалась телескопическая достаточно картина. Сейчас есть один олигарх, государство, вот, но с другой стороны...
Именно поэтому приватизация это разрушит эту картину?
Да, с другой стороны, да, конечно.
Если это будет сделано.
Разнообразие, свобода слова, вот, стандартный аргумент, вот вы против государства, экономики, вы что, хотите за власть денежного мешка, да, за власть очень многих, не связанных друг с другом и конкурирующих денежных мешков.
Ну, я лично за власть народа, но это, в качестве промежуточного шага, если Ковальчук будет конкурировать с Ротенбергом, а Ротенберг будет конкурировать с Реймоном, я уверен, что они никогда в жизни не договорятся, хотя они все будут лояльны верховной власти.
Над ними есть начальник всегда, который может позвонить и сказать,
что верховному начальнику.
В этих условиях просто для справедливости, полноты картины, я, например, скажу вам о федеральных каналах, что я считаю совершенно независимыми новости РЕН-ТВ вечером и программу Максимовской. Каким-то образом им удается сохранить эту линию даже в сегодняшних условиях. Очень много зависит от людей. От
ну, мало мужественных людей, ты понимаете.
Ну, становится вот, больше и
Парфенов,
больше.
Парфенов произносит что, речь. Да. Речь такая же, как была в Лондоне году в 2006, по-моему, но резонанс другой. Может быть, действительно что-то меняется.
Нет, Парфенов очень чутко...
Проводимость
очень,
через интернет повысилась.
Чутко чувствует ритм времени. Он, как известно, первым покинул обреченный Киселевский НТВ и, так сказать, подставил свое плечико Коху и его команде.
Опять он, злопамятность
да,
какая-то.
Он же... Нет, я просто говорю о человеке. И то же самое сейчас. Он, это прекрасный индикатор. Он, видимо, почувствовал, что и время Эрнста подходит к какому-то историческому концу.
Да, вот пишет Георгий из Екатеринбурга. Медведев не способен предложить системных логически последовательных решений, замечает противоречие в своих словах, не может объективно оценить катастрофическое положение страны. Ни слова не было сказано о крайней неэффективности сырьевой экономической модели, деградации человеческого капитала, утечки мозгов, проигнорирована тема политических и институциональных реформ, то есть имплицитно заявляется о сохранении и укреплении криминально-авторитарной системы под маской модернизации. Ну, слушайте, действительно, единственное, после вот этого видеоблога, поразившее, я думаю, многих наблюдателей, единственная реформа – это спустить партийные выборы в муниципалитеты. Я не знаю, как там у партии справедливости Россия с кандидатами на уровне районов с населением в 30 тысяч человек, если там закон внимательно прочитать, то это получается, что если больше 30 тысяч в районе живет, то значит, соответственно, там уже должны быть смешанные или партийные выборы. Да. Помните любимый аргумент «Единой России»? Нет ни одной партии, которая может выставить кандидатов на всех муниципальных выборах. А сейчас тем более это будет. И вы это будете поддерживать, вот эти вот псевдореформы?
Мы это, безусловно, будем поддерживать, потому что я просто абсолютно убежден, что это правильно.
Зачем?
И потому что на тех выборах, на которых пропорциональная система, мы имеем шансы провести наших кандидатов.
Ну, то есть там... у вас чисто узкий такой партийный
подход. Иначе 100% получается олигархат. 100% тогда представители бизнеса и власти.
Слушайте, нет демократического или консервативного способа уборки мусора на улицах, понимаете? Должны быть люди, близкие к народу, выбранные в мажоритарных округах, и понятно избирателям.
Я вообще за прямую демократию, за то, чтобы власть осуществлялась... За то, чтобы власть осуществлялась без посредников.
Ну, на эту тему Сурков тоже любит пофилософствовать.
Да, я с ним в этом смысле абсолютно согласен.
Так и ничего не делает.
Ну, я на самом деле не согласен, что ничего не делает. Вы посмотрите, что...
Нет, он не делает для этого.
ЦИК ведет определенные эксперименты на эту тему, но в данной, опять, ситуации Медведев знал, к кому он обращается. Предыдущее послание было в сильной очень степени политическим. Все эти меры, которые он предложил, с моей точки зрения, были половинчатыми и непоследовательными, тем не менее, они были осуществлены. Но в этом послании он упомянул про это, сказал, что он предложил ряд мер, которые были реализованы, теперь необходимо время, чтобы они заработали, что они заработают в полном объеме к выборам 2011 года, которым он предлагает сделать вот этот последний шаг с введением полностью пропорциональной системы на уровне муниципалитета. муниципальных
образований. Не полностью, все-таки смешанное.
Профессиональные смешанные. Я имею в виду полностью вот, без ограничения в 30 тысяч.
По вертикали.
Да. Вот.
Каждую деревню по парткому.
Да, но тем не менее, политические инициативы он озвучивал в интернете, в блоге, где он говорил про застой.
Чтобы абсолютно поменьше не согласен, замечали.
Абсолютно не согласен с нашим радиослушателем, потому что ровно эти же самые слова про деградацию капитала человеческого, про утечку мозгов Медведев говорил, и говорил уже не один раз. И я это лично от него слышал.
Андрей Пионковский, что вы думаете вот об этой единственной политической реформаторской инициативе, прозвучавшей в послании?
Она была очень коротенькая. Вот просто каким-то содержанием нужно было наполнить, значит, смысл был такой, что 10 пунктов было в 2008 году, политическая реформа...
И один сейчас.
Да, политическая реформа закончилась, все замечательно, остался маленький штришок вот на муниципальных выборах, и тут, конечно...
Борьба с криминалом.
Да, Илья говорил здесь как представитель партийной бюрократии, для партийной бюрократии согласен.
Нет, пусть активист
ну,
партийный.
Ну, хорошо, да, назовем, я же не...
Что значит активист? Вы за то, что было 100% «Единая Россия», я не понимаю.
Не в уничижительном смысле. Ну, прав Миша, что канализацию это не идеологическая. Вы же идеологическая партия. Когда вы боретесь с «Единой Россией», вы противоставляете ей какой-то идеологический профиль.
Социализм.
Человек, который лучше разбирается в канализации ЖКХ, и это интересует людей на этом низшем уровне.
Может быть, но по факту таких не избирают.
Я не хочу об этом спорить, потому что мне это вообще неинтересно и неважно. Вот. Я не знаю, есть у меня во дворе муниципалитет.
Если вы в Москве живете, у вас нет муниципалитета, да, не волнуйтесь. И самоуправления нет.
Главное, весь этот разговор был затеян, сказав, что все остальное совершенно закончено. А в чем эти были реформы? Приставной стульчик для непарламентских партий. Вот такое действие произойдет изумительное где-то в середине декабря в Государственной Думе. Председатель Грызлов или, я не знаю, есть там в Государственной Думе сейчас пристав или нет? Вот кто-то должен произнести в середине заседания. Заседание будет посвящено Трудовому кодексу. Введите Митрохина и Госмана. Введут Митрохина.
И Семигина.
Да. Введите Митрохина.
И дадут слово.
Их посадят на этот приставной стульчик. Может быть, даже они что-то скажут. Потом вы свободны. Скажут Семихину, Госману
и Митрохину. Ежегодный заход непарламентских партий в парламент.
Да, это будет процедура, аналогичная в английском парламенте появлению королевы с тронной речи. У нас это будет заход Госмана...
Ну, это разнообразит довольно скучную жизнь Государственной Думы.
Заход Госмана с метро. Ну, что важно ему сказал? Поэтому на ответы... В ответ на вопрос вот всей этой аудитории насчет альфа-самцов, пожалуй, единственная содержательная была фраза такая, что поэтому именно в этой системе пройдут парламентские выборы 2011 года, 2012 года, значит, и президентские. Значит, это хороший сигнал всем внекремлевским мечтателям о регистрации новых партий, что никаких новых, а сейчас поветрие какое-то там, десятки партий бросили. Мне вот говорили шепотом недавно, что Медведев в своем выступлении он понизит барьер для регистрации партии с 45 тысяч до 10. Конечно, этого никто не собирается.
Да дело же не в количестве, дело в том, что принимали подписи.
Да, конечно,
они отказывали.
Честно, да, сам собранные подписи их не принимают.
Ну кто же будет сейчас какие-то новые партии, когда такие президентские выборы и кандидат в президенты может выбирать только? В новом парламенте будут те же 4 партии, соответственно, на выборах будет выступать господин... Цюганов, Жириновский, и вот на две партии, на Единую и Справедливую Россию, значит, им будет...
Я верю, что будет либеральный кандидат. Это будет большой прогресс, не волнуйтесь, Андрей Андреевич. Я просто не могу пропустить вот эти вот замечательные аргументы сегодняшние, что эта партийная система, это по части борьбы с криминалом, что вообще вот Кущевская, она открыла глаза власти на то, что происходит внизу, что там вот эти вот злодеи, они же и депутаты. Ну, слушайте...
Это чьи аргументы?
А вот это же уже везде, в интернете, и представители «Единой России» говорят, зачем это нужно. Ну, честно говоря, это поразительно. Ну, хорошо, избирались эти цепок с цеповязом там по... как самовыдвиженцы, да? Ну, а так бы они избрались бы. Один бы возглавил список «Справедливой России», другой «Единой России», а там еще третий у них был такой брателло, они бы его записали в ЛДПР и спокойно бы прошли в тот же муниципалитет и творили бы все то же самое. Ну, понимаете, на низовом уровне это все решается просто-напросто, как мы знаем, за деньги. Ну, давайте подключим еще слушателей. Лариса Дмитриевна из Москвы,
пожалуйста. Добрый вечер. Двух словах к Илье Пономареву, только к Илье Пономареву. Я прочитала вашу биографию, вы вроде не КГБшник.
Как знать?
Физический факультет МГУ, но я поражена убогостью вообще-то. Значит, для меня «Справедливая Россия» станет тогда какой-то справедливостью, когда выйдет Ходорковский и Лебедев, когда начнет судейство меняться. И вот девочка молодая сидит, вы же пытались что-то сделать, я знаю. Говорила даже с Мироновым, Махмудова, вот в Кузьминках.
Да.
Вот, ничего вы добиться не можете, ничего. И вы, кроме того, я понимаю, тоже боитесь конкуренции. Вы боитесь «Яблока», боитесь «Правого дела».
Почему вы так решили?
Добейтесь, чтобы они участвовали в выборах. Очень просто. Тогда посмотрим. Вот и все.
А что для этого надо сделать, чтобы они участвовали в выборах?
Изменить законодательство.
Изменить законодательство.
Так мы постоянно говорим о снижении барьера для партий. Мы не просто за это все время голосуем. Мы всюду говорим о том, что надо снижать. О том, что необходимо, чтобы партий было больше. Ну и вы извините, вы почему мне этот вопрос задаете? Вы совершенно правы говорили. То есть я к Ходорковскому ходил на процесс, выступал свидетелем.
Подтверждаю.
Я отстаивал интересы Махмудовой и сделал все, что от меня зависит для того, чтобы ее выпустили.
Но не
я
выпустили.
Постоянно говорю про снижение барьера партии, так же, как делают мои однопартийцы. Я дружу с Митрохиным, между прочим, то есть и всюду, где можно, ему помогаю, там делаю запросы по его просьбе, по тем или иным проблемам и так далее. Почему вы считаете, что я боюсь конкуренции? Абсолютно нет.
Ну, партия боится конкуренции.
Не боится партия никакой конкуренции. Как раз просто большая часть яблочников как раз выдвигается по нашим спискам в итоге на различных выборах, потому что она не может этого делать по яблочным спискам. И мы не делаем как раз никакой конкуренции, мы приглашаем к себе всех людей, которые разделяют наши взгляды.
Ах, насчет Ходорковского и Лебедева, все-таки когда они выйдут на свободу?
Да,
я
вот
вижу тут вопрос такой хороший. Когда выйдут на свободу Ходорковский и Лебедев в свете предстоящих выборов вот этого цикла двухлетнего, Илья?
Я думаю, что в 2012-м выйдут.
Так, Андрей Андреевич, ваш прогноз. Это мы можем даже тут ставки принимать. Осталось две недели.
Ну, я могу прогнозировать с достаточной определенностью, что приговор, который вынесет судья Данилкин, будет таков, что они останутся в тюрьме до середины 2012 года. А там уже вот альфа-самец и решит, что с ними делать дальше.
Путину выгоднее оставить все как есть, стабильно. Его уж еле-еле терпят на Западе. Сейчас он чувствует себя привычно. Резидент в чужой стране с неограниченными полномочиями. А выступление Медведева очередная трепотня без последствий. Без политической реформы ничего не получится. Ну, подписываться надо, господа, а то мне как-то неудобно. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Михаил, я все-таки готов повторить то, что вы зачитали мою смс-ку. Я считаю, что действительно сверхпустое, жалкое, абсолютно фанфаронское выступление, полное популизма. Потому что, обратите внимание, полное отсутствие реальной программы по борьбе с коррупцией и бюрократией.
Зато без детям этого, будет хорошо.
Да, без этого все высказанное остается абсолютным шиком. Что касается внешней политики, угроза Западу. Либо вы с нами соглашаетесь и инвестируете в наш режим, либо у нас с вами будет холодная война. Что касается политики, никакой критики системы Путина, вертикали, а выборы 2012 года молчания, никаких кадровых новаций.
Хотите от президента.
Да, я считаю, что это действительно полный конец Медведев. Я понимаю, что многих это обидит, мое мнение, мучит, но я действительно считаю, что человек, который даже не может убрать губернатора Ткачева, он не сможет в 2012 году быть. И я считаю, что вообще, может быть, он раньше срока своего уйдет. Так. И я в этом смысле не соглашаюсь с Андреем Андреевичем, уважаемым, и уж тем более с депутатом Справедливороссом.
Так. А в чем не соглашается?
В чем? Да. Ну, в том, что вы пытаетесь, так сказать, представить, как-то смягчить это все. Я считаю, что это ужасное выступление. Страна ждет перемен. Мы видим крайнюю слабость человека, который в лучшем случае может быть действительно каким-то Дартом Вейдером при канцлере Палпутине. Это ужасно на самом деле.
Андрей Андреевич, ну давайте реагируйте.
Нет,
ну
я-то как раз не смягчаю. Я пока ни единого доброго слова не сказал об этом выступлении, так же, как никто из слушателей. Вот, и, кстати, Илья, вот вы все время подчеркиваете, что это хорошее электоральное выступление, потому что он говорил на тему дитя, там, мать и дитя, которое близко всему народу.
Землю будем давать, ну, хотя есть указ Ельцина 92-го года,
кстати. Ну, я не думаю, чтобы это кому-то, кто-то это воспринял иначе, чем просто набор пожеланий и демагогии, похвальбы о своей программе здоровья.
Ну, мы увидим это же, в общем, достаточно легко будет увидеть, просто там по встречам с избирателями, по общению, то есть мы увидим, какой...
Для него, извините, Илья, я просто перебью, извините, но это центральный момент. Для него один избиратель-то, для него избиратель дядя Володя, вот какого избирателя ему нужно уговаривать. Я не вижу, какие у него есть основания это сделать.
Ну, голос этого избирателя, он будет завоевывать другим способом, но одним из важных аргументов завоевать голос этого избирателя являются голоса всех остальных.
А я вот обратил
внимание... А это будет
внимание...
в обратном порядке. Голоса всех остальных он получит через телевизор, завоевав голос этого.
Я обратил внимание на очень важное событие. Путин отказался лично представлять заявку России на проведение чемпионата мира по футболу.
Он что-то знает.
Он очень осторожный человек, он знает.
То есть разведка работает, и не хочется возглавлять
это вот сейчас
провальную акцию.
Он умеет считать.
Я как раз об этом
голоса.
Думал. Да. Не стоит ему туда ехать.
А
особенно
быть,
в электоральный
будет...
год. А Кэлло промахнулся, сказали бы его недоброжелательно.
Да, и еще одна интересная сегодня деталь. С кем еще пообщался Дмитрий Медведев? С патриархом Кириллом. И сообщил ему о подписании закона о передаче имущества Русской Православной Церкви. Это шаг еще один к клерикальному государству, Илья?
Ну, Кирилл был очень довольный на послание, безусловно. Вот, и я вообще считаю, что все эти темы относительно реституции, относительно заигрываний с церковью, они крайне деструктивны для нашей страны. И в целом патриарх нынешний, в отличие от предыдущего, конечно, это прежде всего политик, который строит свою империю, свою собственную силу, и мне кажется, сейчас, что ее хотят переманить на свою сторону, но мне кажется, что в долгосрочном плане это проигрыш.
Андрей Андреевич.
А я бы еще добавил, что да, конечно, он очень амбициозный политик, но прежде всего он очень успешный и жесткий и бескомпромиссный бизнесмен.
Безусловно.
Но этот бизнесмен, значит, тоже будет сейчас играть в этой выборной кампании важную роль, я так подозреваю. Действительно. Ну что ж, я думаю, что тему мы эту закончим словами вот Татьяны. В регионах на периферии врачам и учителям платят 6-8 тысяч рублей в месяц. Как можно воспитывать детей с такой зарплатой? 183 тысячи выпускников детдомов не обеспечиваются положенными квартирами. Так
Но
что
ровно про
действительно
это поговорил в этом
этим надо заниматься. Другое дело, что те механизмы, которые он назвал, Илья, извините, мне очень трудно назвать эффективными даже в современной российской экономике. Вот тут, знаете ли, эти все преференции, которые были названы, это гора родила мышь, понимаете, это не те деньги.
Посмотрим, как что будет реализовано, но, тем не менее, Медведев впервые говорил именно про эти проблемы.
Ну что ж, сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, политолог Андрей Пиантко, член бюро движения «Солидарность», вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, продюсер Наталья Флоринская. Ну, а итоги дня сегодня, как обычно, подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Сайт «Wikileaks» могут приравнять к террористам.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Кого в России любят больше, Путина или Медведева?
В блогах свободы.
Почему в Грузии не вспоминают о сталинской депортации турок-месхетинцев?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.